Джордж Оруэлл, 1984. Текст читает Дементьев Илья. Часть первая. Глава первая. Был солнечный холодный апрельский день. Часы пробили 13. Уинстон Смит, прижав подбородок к груди, чтобы спастись от мерзкого ветра, хотя и быстро проскользнул через стеклянные двери жилого комплекса «Победа», но все же впустил внутрь вихрь острых пылинок. Вестибюль встретил его запахами вареной капусты и старых половиков. На стене висел яркий плакат, слишком большой для помещения. На нем огромное лицо, больше метра в ширину. Лицо мужчины лет 45 с густыми черными усами и грубыми, но по-мужски привлекательными чертами. Уинстон направился к лестнице. К лифту идти смысла не было. Даже в лучшие времена он работал редко, а сейчас электричество в дневные часы и вовсе отключали. В рамках режима экономии при подготовке к неделе ненависти. Уинстону предстояло преодолеть 7 лестничных пролетов. Ему было 39 лет, он имел варикозную язву над правой лодыжкой, а потому поднимался медленно, часто останавливаясь передохнуть. На каждой площадке со стены напротив лифта на него глядело все то же огромное лицо. Один из таких портретов, глаза на которых, кажется, преследуют тебя, куда бы ты ни отправился. «Большой брат следит за тобой», — предупреждала надпись под изображением. В квартире приторный голос зачитывал доклад о производстве чугуна в болванках. Голос исходил из вделанного в правую стену продолговатого металлического диска, напоминающего мутное зеркало. Уинстон покрутил выключатель, и голос немного затих, но слова все равно звучали отчетливо. Устройство, его называли телеэкран, можно было приглушить, но полностью выключить никак. Он подошел к окну. Маленький щуплый человек, чью худобу подчеркивал синий форменный комбинезон партийца. У него были очень светлые волосы, а его румяное от природы лицо шелушилось от плохого мыла, тупых бритвенных лезвий и холода, только что закончившейся зимы. Мир снаружи, и это чувствовалось даже через закрытое окно, веял холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и гнал по улице обрывки бумаги. Несмотря на то, что ярко светило солнце и резко голубело небо, город казался каким-то бесцветным, за исключением плакатов, развешанных повсюду. Лицо черноусого мужчины смотрело на тебя с каждого заметного угла. «И из дома напротив тоже!» «Большой брат следит за тобой», — гласила надпись, а темные глаза настойчиво глядели прямо в глаза Уинстона. Внизу, над тротуаром, еще один плакат, оторвавшийся с одной стороны, судорожно хлопал на ветру, то открывая, то закрывая одно единственное слово — «Анксоц». Где-то далеко между крышами скользнул вниз вертолет, завис на мгновение, словно синяя падальная муха. Затем снова взмыл вверх и унесся вдаль. Это полицейский патруль, заглядывающий в окна домов. Но патруль не имел особого значения. Значение имела только полиция мыслей. Голос за спиной Уинстона, исходивший от телеэкрана, все еще бормотал что-то о чугунных болванках и перевыполнении плана 9-й трехлетки. Устройство работало одновременно и на передачу, и на прием. Оно улавливало любой звук, произведенный Уинстоном, кроме очень тихого шепота. Более того, оставаясь в поле зрения пластины мутного металла, человек был не только слышим, но и виден. Узнать, следят ли за тобой в данный момент, было совершенно невозможно. Оставалось лишь гадать, как часто и по какому графику полиция мыслей подключалась к тому или иному индивидууму. Быть может, она постоянно следила за каждым. В любом случае, за тобой наблюдали всякий раз, когда хотели. Приходилось жить, и ты жил по привычке, ставшей инстинктом, предполагая, что каждое твое слово слышат, а каждое движение, когда ты не в полной темноте, видят. Уинстон держался к экрану спиной. Вроде бы так безопасней, хотя он хорошо знал, что и спина может выдавать мысли. В километре отсюда располагалось Министерство правды, где он работал. Огромное белое здание доминировало на фоне мрачного пейзажа. «Вот он, Лондон», — подумал Уинстон с неким смутным отвращением. «Главный город взлетной полосы один, третий по численности населения провинции Океании». Он попытался вспомнить, был ли Лондон таким всегда, например, во времена его детства. Всегда ли вдоль его улиц тянулись вереницы ветхих домишек постройки XIX века, подпертых бревнами, с окнами, закрытыми картоном, с проржавевшими крышами, с будто пьяными, качающимися во все стороны оградами вокруг садиков. А эти пустыри после бомбежек, где до сих пор кружит алебастровая пыль, и кипрей взбирается по грудам мусора. А большие пустоши, которые бомбы словно расчистили для убогих колоний деревянных домишек, похожих на курятники. Все тщетно. Он не мог вспомнить. От его детства не осталось ничего, кроме каких-то ярких вспышек, лишенных фона и по большей части неразборчивых. Министерство правды, Минправ на новодиалекте. Новодиалект является официальным языком Океании. Информация о его структуре и этимологии содержится в приложении. Разительно отличалось от других сооружений, находящихся в поле зрения. Оно представляло собой громадную пирамидную конструкцию из сверкающего белого бетона, террасы которого поднимались вверх на 300 метров и будто парили в воздухе. С того места, где стоял Уинстон, на белом фасаде были видны элегантные буквы, складывающиеся в три лозунга партии. «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила». Говорили, что Министерство правды заключает в себе 3000 кабинетов над землей и примерно столько же под ней. В разных частях Лондона было всего еще три здания, подобных этому по внешнему виду и размерам. Они так значительно доминировали над другими архитектурными объектами, что с крыши жилого комплекса «Победа» можно было видеть все четыре сооружения разом. В них помещались четыре министерства, которые составляли весь правительственный аппарат. Министерство правды занималось информацией, досугом, образованием и искусствами. Министерство мира занималось войной. Министерство любви поддерживало общественный порядок, а Министерство изобилия отвечало за экономические вопросы. На новодиалекте их называли Минправ, Минмир, Минлюб и Минизо. Министерство любви на самом деле внушало страх. Уинстон никогда там не был. Даже на расстоянии в полкилометра не приближался. В это здание нельзя было попасть иначе, как по официальному делу. Да и в этом случае приходилось преодолевать лабиринты сплетений колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных расчетов. Даже улицы, ведущие к внешнему кольцу ограждения министерства, патрулировались охранниками в черной форме, с лицами горилл и вооруженными складными дубинками. Уинстон резко обернулся. Он придал своему лицу выражение спокойного оптимизма, которое более всего подходило для того, чтобы смотреть на телеэкран. Пройдя через комнату, он вошел в крохотную кухоньку. Покинув министерство, в это время дня он пожертвовал обедом в столовой, зная, что никакой еды в кухне не было, за исключением куска черного хлеба, который нужно было приберечь на завтрашнее утро. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простенькой белой этикеткой, на которой было написано «Джин Победа». Напиток издавал противный маслянистый запах, как китайская рисовая водка. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с силами и выпил залпом, словно лекарство. Лицо его тут же сделалось красным, а из глаз потекли слезы. Содержимое бутылки по вкусу напоминало азотную кислоту. Более того, проглотив жидкость, ты чувствовал себя так, будто тебя треснули по затылку резиновой дубинкой. Однако уже через секунду ощущение жжения в желудке стихло, а окружающий мир стал казаться чуточку ярче. Из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа» он достал одну сигарету, но по растерянности держал ее вертикально, и табак высыпался на пол. Со следующей ему повезло больше. Он вернулся в гостиную и сел за маленький столик, стоявший слева от телеэкрана. Из ящика стола он вытащил ручку, бутылку чернил и толстый в четверть листа чистый блокнот с красным переплетом и мраморной обложкой. По какой-то причине телеэкран в гостиной был установлен не совсем стандартно. Вместо того, чтобы, как это было принято, помещаться на торцевой стене, откуда просматривалась вся комната, он находился на длинной стене напротив окна. Сбоку от него располагалась небольшая ниша, где сейчас сидел Уинстон, и которая, видимо, по замыслу строителей предназначалась для книжных полок. Сидя в этой нише и отклонившись назад, Уинстон был практически за пределами поля зрения телеэкрана, то есть невидимым. Конечно, его слышали, но оставаясь в таком положении, он становился незаметным. Возможно, необычная планировка комнаты натолкнула его на мысль заняться тем, чем он сейчас собирался заняться. Но этому также способствовала и книга с мраморной обложкой, которую он вытащил из ящика стола. Она отличалась невероятной красотой. Ее гладкие кремового цвета страницы, чуть пожелтевшие от времени, были сделаны по меньшей мере 40 лет назад. Однако он догадывался, что книга намного древнее. Он увидел ее в витрине убогой лавчонки старьевщика, где-то в трущобном квартале города. Он уже и не помнил, где именно. И его сразу же охватило неодолимое желание обладать этой вещью. Вообще-то, членам партии не полагалось ходить в обычные магазины, работающие, как это называлось, на свободном рынке. Но правило соблюдалось не особенно строго, потому что иначе было бы невозможно достать целый ряд необходимых вещей, таких как шнурки или бритвенные лезвия. Он тогда быстро огляделся по сторонам, затем проскользнул внутрь магазина и купил книгу за $2.50. Тогда он не знал, для чего именно хотел иметь ее. Он воровато принес ее домой в портфеле. Обладание такой вещью, пусть даже с пустыми страницами, компрометировало его. Сейчас он собирался начать вести дневник. Это не было противозаконным. Ничто не считалось противозаконным, так как больше не существовало самих законов. Но если бы дневник обнаружили, то его владельца наверняка ожидала бы смерть или не менее 25 лет принудительных работ в трудовом лагере. Уинстон приладил к ручке перо и облизнул его, чтобы удалить смазку. Ручка была архаичным инструментом. Ее редко использовали даже для подписей, и Уинстону пришлось потрудиться, чтобы раздобыть эту. Прекрасная кремовая бумага, как он думал, заслуживает того, чтобы на ней писали настоящим пером, а не корябли каким-то чернильным карандашом. На самом деле он не привык писать рукой. Все, кроме коротеньких заметок, он обычно наговаривал на диктопис, но для этой цели прибор совершенно не годился. Уинстон окунул ручку в чернила и замешкался на секунду. Где-то внутри все задрожало. Коснуться пером бумаги – уже смелый поступок. Он вывел маленькими корявыми буквами. 4 апреля 1984 года. Он уселся еще поглубже. Его охватило чувство абсолютной беспомощности. Начнем с того, что он точно не знал, был ли сейчас 1984 год. Должно быть около того, поскольку он совершенно уверен, что ему 39, и он считал, что родился в 1944 или в 1945. Но сегодня установить дату с точностью более чем 1-2 года не представлялось возможным.